О чем приводит заповедь? Заповедь или высказывание святого Иоанна Богослова из Евангелия, из 6 главы. Он говорит: «Еды и мою плоть, и пияй мою кровь, во мне пребывает, и аз в нем». Вот эти слова, они, может, читаются нами регулярно. Может быть, мы их и по памяти можем воспроизвести без всякого труда. Вопрос в том, насколько мы пытались вникнуть в содержание вот этого стиха. Насколько мы останавливались умом на этих невероятных словах, на этом невероятном таком открытии, чтобы как-то его приблизить к себе, чтобы воспользоваться этими словами для своего собственного исправления не только ума, но и жизни своей вообще. Посмотрите, еще раз давайте вникнем. Тот, кто будет есть мою плоть, то есть мое тело, и тот, кто будет пить мою кровь, во мне пребывает, и я в нем, говорит Христос. То есть Он нас как-то приглашает в Себя войти и говорит, что я буду в вас, я войду в вас. Я буду пребывать в вас. И это произойдет тогда, когда мы, христиане, будем есть плоть Христа и пить кровь Его. То есть первые слова могут звучать ужасающе, страшно, особенно для людей неверующих. Они могут потрясать, приводить в ужас, в отторжение в какое-то определенное, как в какой-то страх, даже некоторых брезгливость. Но при этом обещание это какое? Обещание. Вы будете пребывать во мне, а я в вас. Вот если для нас христиан имеет какое-то значение принятие Христа, соединение со Христом, пребывание в нем, или так хотя бы, это нам не понять, как бы, как, может быть, отсечь проще, а вот чтобы Он в нас пребывал, как-то понятней, Он же входит телом и кровью в нас, своими телом и кровью в святом причастии входит в нас, но чтобы Он в нас пребывал. Но дальше, если это происходит, то оно же должно сказываться как-то в нас. Оно должно как-то проявляться в нас. Если Христос вошел и пребывает в нас, что-то в нас должно же произойти, правда? Или мы прочитали так бегло, как бы пропустили это все через глаза или через уши, насквозь, а оно тогда сердце ни до что и не задело, и не потребовало никаких выводов от нас, никакого осмысления. Так если все-таки размышлять об этом, то действие-то какое-то должно быть, если Христос войдет в нас. Если Он войдет в нас, Он что будет делать внутри нас? Сейчас разные варианты есть, разные версии есть. Он невидимо тайно вошел и там присутствует. И не мешает мне грешить. Живу как попало. Дальше делаю, что хочу. Как так? Как так? Если я делаю дела Велиара, грешу. По страстям своим поступаю открыто. Да еще и смертные грехи современные христиане делают, не стыдясь, не боясь, просто потому, что уже не знают, что это смертные грехи. И никто не сказал, никто не предупредил, прочитать было негде. Даже те, которые знают уже долгие годы, срываются смертные грехи. Вот где ужас-то вообще. Срываются, но хоть потом признаются, ужасаются, как-то все-таки изображают последующее, запоздалое уже не покаяние, а раскаяние. И раскаяние бывает со слезами, с таким потрясением, там, что я наделал, как я мог, я такой сякой, да, Господи, покарай меня, там, что только не наговорят на себе. Да ты уже сам себя покарал, человек, куда тебя еще карать? Ты смертным грехом доказал, что ты Христа принимаешь в осуждение, ты Велиара внутри сохраняешь, тебе страсти дороги, ты с ними борьбу не ведешь, и ты лукавишь просто-напросто, когда ходишь на исповедь, признавая поверхностно свои 3, 5, 7 грешков, сохраняя саму силу этой страсти внутри. Не хочешь ее брать, она тебе нравится. Брать имеется в виду штурмом, брать и сживать ее из сердца. Вот что бывает в реальной жизни. Так все-таки, когда Христос входит, что же Он будет делать-то? Помогать содействовать нам в жизни? Добиваться того, чего мы хотим? Что же Христос будет делать во мне, когда войдет в меня? Решать мои проблемы? Исцелять мое здоровье? Вот в этом наша главная, так сказать, мечта. Главное такое желание: Господи, Господи, приди, помоги, я же Тебя принимал в таинстве святого причащения, реши мои проблемы, защити меня от врагов, как-то там свяжи вот этих безумных моих домашних, там, начальство вот это вот, которое там придирается ко мне, что-то требует, наказывают, премии лишают, соседей вот этих вот сумасшедших, которые никак не могут по ночам спать, с ними что-то случилось уже несколько лет, они по ночам все время у них орет музыка или там гремят бутылки, там драки у них там бывают, да что угодно. Что должен сделать Христос внутри? нас, если войдет в нас. Если у Христа и Велиара общего ничего нет, то если я сразу после святого причащения делаю дела Велиара, ну, Христос либо не входил, либо мы его немедленно изгоним при этом. Если он входил, если доступ хотя бы какой-то мы ему как-то устроили, вот той духовной работой, которую мы обязаны вести изо дня в день. И не только тогда, когда мы готовимся к святому причащению, а вообще всегда, каждый день своей жизни. Потому что ну, это и есть наша задача, главная наша забота – приготовить себя не к тому, чтобы причаститься в воскресный день, а к чему приготовить? Наша главная задача. Ну, к Царству Небесному, да. К Царству Небесному приготовить. Почему мы готовимся к святому причастию? 3 недели живем, 4 недели, полгода живем, как попало. Живем занятые суетой, делами, заботами, проблемами, болезнями, стройками, продажами, там, воспитанием, разрушением, чем угодно занимаясь, наслаждаясь своей страсти. То есть, когда мы забываем о том, что Христос, когда мы принимаем Его в святом причащении, если Он в нас, то Он должен действовать, Он не может спать. Он не может в безразличии относиться к нашим делам, мыслям, чувствам. Христос не для того пришел, чтобы мы его здесь просто, так сказать, носили, и непонятно с какой ответственностью, с какими последствиями. И Христос не может быть с Велиаром одновременно. Если мы делаем дела Велиара, то он вынужден просто уйти, немедленно уйти. А то и войти-то не может в нас вообще. А мы думаем, что причащались. А бесам же как-то надо имитировать вот присутствие Христа. Они начинают очень тонко разжигать в нашем сердце страсти, которые нам приятны, бывают полезны. И вот эта имитация больше всего опасна для нас. Нам кажется, что мы приняли Христа, и поэтому у нас вот так сейчас хорошо пошла работа. Вот так решилось какое-то дело, откуда-то сила взялась, говорят, работаю как зверь, говорят. Ну, как это как зверь? Вот так вот с утра до вечера, говорит, и сила откуда-то взялась, перепахал столько, говорит, что, говорит, и за 2 дня бы столько не сделал. Вот причастие как помогло. Я говорю, слушайте, а вы вот целый день, когда пахали, вы хоть о Христе вспомнили хоть раз? А когда было? Никогда. Я говорю, как согнулся с утра, так и вот и до вечера, и все не разгибаешь. Обедать-то хоть ходили? Нет, и обедать не ходил. Вот силища-то какая, смотрите. Так это же сомнение большое вызывает. Если человек, ты принял Христа и ни разу за день не вспомнил о Христе, ну как ты принял-то тогда? Или почему ты думаешь, что ты принял? Ты о Христе не вспомнил ни разу. Свидетели Игнатия другие критерии показывают, что по-другому явление Христа внутри человека, оно обнаруживается. И память-то о Христе, она совершенно естественным образом появляется в человеке. Появляется. Человек вспоминает много раз в день, и он не рвет там из-под себя, как эта лошадь беговая, там куда-то несется по всем магазинам, по всем рынкам. Ууу, сколько дел переделали. Так разве в делах, что ли, нам должен содействовать ты, Христос? Вот у нас такая примитивная, практического плана вера. И таинства нам нужны для того, чтобы мы, как заводные, трудились, а потом загнулись от боли, когда что-нибудь воспалится у нас. Потому что переработали, надорвались, а потом еще вечером поцапаемся там со своими родными и близкими, когда они нам что-то скажут, какую-то претензию предъявят, или как-нибудь нас обидят и оскорбят. Ну, что-то совсем не то. Но надо же хотя бы знать, хоть какие-то критерии, как определить, входил Христос, не входил. Его действия внутри человека, они обнаруживаются в том виде, как вот святитель Игнатий описывает, как это должно быть, как это было у тех христиан, которые действительно христианами были. И они оставили нам свой опыт. Нам даже не надо вот друг у дружки спрашивать, потому что мы можем сидеть рядом 10 или 30 человек, и все можем быть в каком-то своем состоянии самообольщения, обмана такого. Сами себя обманываем, и злые духи нас обманывают еще. И мы тоже наговорим что-нибудь, как оно, вот как. И все друг дружку вот так вот и подводим. Батюшка, который должен был бы нам сказать в конце литургии, после причастия, что обратите внимание, если у вас будет вот это или это недоброе. А если вы хотите, чтобы, обнаружить то, что вот должно быть, то оно вот это, такое, 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 такое. Почему хотя бы вот об этом нам не сказать? Если нас совсем не просвещать, то мы каждый начнем воспринимать по-своему, делиться друг с другом своим негативным опытом, отрицательным опытом. Вот так и идет процесс. Поэтому, если был бы положительный опыт, то этот положительный опыт видели бы другие люди. Они бы хотели его копировать, этот опыт. себе хотя бы повторять, потому что если польза есть и это видно на примере другого человека, то значит, если кто-то тоже хочет такую же пользу иметь, именно пользу духовного плана, то он, наверное, обнаружит это и будет к этому стремиться. А если ее нет, он будет разбираться, почему нет, будет кого-то доставать, будет кого-то спрашивать, если никто не отвечает, как. Бывает личный опыт у людей, когда они достигли действительно причащения благодати в таинстве святого причащения, но они не могут объяснить, как это у них получилось. Да они говорят, да мы всю жизнь так жили. Всю жизнь так жили. То есть, ну вот так, вот так, вот так. То есть, с детства как-то были научены своими предшественниками, может, родителями, если они были верующими, хотя это редко, или бабушками, или дедушками, хотя редко, когда они уже были живы. Бабушки еще чаще оставались. Но если научены были, может быть. Но это же все равно какой-то частный личный опыт, который распространить трудно. А вот то, что святые отцы оставили, то, как они описывали этот процесс, вот это более до нас должно доходить. Итак, если Христос все-таки говорит, что вот во мне пребывает и я в нем, как Христос в нас, это мы можем научиться почитать. Почитать, по крайней мере, вот даже в этой статье у святителя Игнатия. Но как мы в нем находиться можем, это вообще что-то такое невероятное, необъяснимое. И даже что-то такое страшное должно быть, если попытаться об этом задуматься. Вот лишь бы не задуматься по-плотски, чтобы в прелесть не вляпаться в какую-нибудь. Итак, посмотрим, что пишет святитель Игнатий дальше. «Какое чудное установление, — говорит он, — естественно, уму человеческому прийти в недоумение пред установлением сверхъестественным, непостижимым». Вот действительно признание... При всей способности ума, просвещенного благодатью, проникать в тайны столько, сколько это позволяет благодать, и то установление сверхъестественное и непостижимое, говорит святитель Игнатий. Услышали установление люди, омраченные плотским мудрованием и неверием, то есть те очевидцы, которым он сказал эти слова, Господь Иисус Христос, за ним же много народу ходили, и тысячи народу ходило. И вот в определенный момент, перестав совершать чудеса, или перед этим совершив чудеса очередные, сказав какие-то важные слова, заповеди свои сказав. И Господь говорит вот эти страшные слова. «Еды мою плоть, и пия мою кровь, во мне пребывает и аз в нем». Если перед этим все слушали, притчи, например, слушали, было интересно, в какой-то мере было понятно, чудеса совершались, и это увлекало, потрясало, ух, ах, говорит, ну это точно... Пророк или один из пророков. И другие говорили, это, наверное, Иоанн Креститель воскрес. И всяко-всяко восхваляли. А он раз и говорит такие страшные слова. То, что надо есть его плоть и пить его кровь. И что после этого будет? Шок? Вот все при этом, перед этим принимали. Все нравилось. Особенно, когда благо какое-то. Пятью хлебами 5000 накормил. После этого события чуть царем не сделали. Вот такой царь нам пойдет. Он нужен. Работать не надо. Смотрите. Смотрите. 5 хлебов, если будет всего иметь, накормит сколько угодно народу. В его руках эти хлеба как-то приумножаются. И рыбу тоже, между прочим. Рыбу ловить не надо. Пшеницу сеять не надо. Собирать ее не надо. Молоть ее не надо. Печь хлеб не надо. Выгода чрезвычайная. Царем будешь. И вынужден был отправить своих учеников на другой берег озера, подальше, побыстрее. Чтобы сейчас же не начался процесс коронации. Вот как мы, собственно говоря, устроены. Благо нам дай, земное, мирское, материальное благо дай, тогда нам понятно. Сказал о вещах духовных, еды мою плоть и пия мою кровь во мне пребывает, и аз в нем вызвало шок, вызвало потрясение. И закономерно вызвало. Если веру имеешь, не поверхностную, веру имеешь. Сейчас услышал эти слова? Не спеши убегать. Не спеши в шок впадать. Не спеши обзывать его сумасшедшим. Пойми. Понять не можешь? Подойди и спроси. Что это? Как это? Объясни. А в нас же это вызывает другую реакцию. Вот это наша плотская вера, формальная, внешняя вера. У нас сейчас это обрядоверие, вера в чудеса, чтение акафистов, канонов святым, для того, чтобы они решили наши проблемы. А кто-то говорит, в канонах это есть как пример идолопоклонства. И сейчас это превращается в идолопоклонство, вот такой перекос земной церкви. не Господу молимся, а святым молимся. Вот, вот такие вот проблемы решает вот тот святой, такие проблемы решает этот святой. А куда мы уже уехали-то вообще? Ангелам молились древние, ангелам. И Господу не хотели молиться. Говорят, мы недостойны, мы только ангелам будем молиться. Ну, собор рассмотрел вопрос, признали это идолопоклонством. Перекос. Кривое благочестие. Это с буквой «р», русское такое благочестие. Оно не только у нас бывало, кажется, и в других народах. Итак, услышали установление люди, омраченные плотским мудрованием и неверием, не захотели получить объяснение от Бога о божественном установлении, произнесли о божественном установлении свой суд в осуждение и погибель себе. Помните, что они сказали? Жестоко слово сие. Жестоко. Как так есть тело его? Как так это? Пить кровь его? Что при этом нужно сделать? Убить его, что ли, надо? Разделить его на части надо? Одному достанется... Не буду дальше говорить и фантазировать. Страшно просто. Что делать надо? Плотский ум совершенно в полном недоумении, даже в отчаянии. Как это понять? Жестоко слово сие. Сказали они, кто может его послушать? Ну, кто вынесет такие слова? Плотский ум по-плотски все и воспринимает. Как будто бы действительно надо что-то отрезать от тела Христа и съедать его по частям. А как же он будет жить? Съели за один раз. Что останется? Ну, то есть, всяко может плотский ум дальше фантазировать, и чем дальше, тем больше греха. Чем дальше, тем больше безумия, больше помрачения, больше отвращения. И бежать, 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 бежать. Ну, в результате взяли, все ушли. Никто не может выдержать это слово. Вот только что чудеса совершал, только что мертвецов оживлял, бесов изгонял. Хромым давал возможность ходить, слепым давал зрение, и они видели. И только сказал вот это вот, разбежались все. Вот как. Вот такая наша вера. Вот это плоская такая, примитивная вера. Когда мы от веры хотим только себе земное благо, земное благополучие, земную пользу. Вот дай здесь, сейчас решимую проблему, а дальше мы что сделаем? Не 10 ли исцелились? Как там? А 9-то где? Вот это еще уникальный случай, на мой взгляд, был. Уникальный случай. Один. Вернулся благодарить. А 9 пошли делами заниматься. Получили свои, пошли делами заниматься. И забыли. Естественно, через некоторое время должны были вернуться в прежнее состояние. Мне так кажется. Должны были вернуться в прежнее состояние. Потому что так и не поняли значение этого блага. Оно было дано им не для того, чтобы они дальше грешили, дальше услаждали свои страсти или решали свои земные проблемы. Это благо дано было для того, чтобы уверовали в Него, как в Мессию. А зачем? Зачем надо было уверовать в Христа, как в Мессию? Цель-то какая? С какой целью Христос чудеса-то все совершал? Чтобы послушали Слово Его, да? Чтобы уверовали в Него, как в Мессию. Значит, приняли без всяких сомнений всякое слово, которое Он сказал. То есть, что является грехом? С чем в Царство Небесное не войти? Какие заповеди нужно соблюдать по отношению к Богу, по отношению к ближним? И в том числе одна из заповедей – еды мою плоть и пияй мою кровь. Во мне пребывает и аз в нем. Вот сколько сегодня верующих людей? Я не знаю, как сказать. Верующие говорят 85%. Верующих говорят верующих 85% населения. Ну, то есть это люди, которые при статистическом опросе они просто отвечают, веруете в Бога? Они говорят, да, верю. Верю. В какого Бога веруете и прочее, никто ничего не спрашивает. Как верите, никто ничего не спрашивает. Но верю. 15% говорят материалисты полные, а 85% вдруг раз и говорят, что верят в Бога. Ну, дальше-то нужно спрашивать, как, в какого. Во-первых, и люди других религий есть, и люди вообще других понятий веры есть, и прочее, прочее. Ну вот, а дальше, а сколько остается православных, во-первых? Во-вторых, а как они верят и во что верят? И как так можно верить, как так вообще можно верить и считать себя верующим человеком, если слова Христовы отвергать, презирать вообще, никогда не читав Евангелие или прочитав его как художественную книжку исторического плана, ничего не поняв там в нравственном плане? Как? А вот так говорят запросто. Я же человек интеллигентный, говорит один такой современный, занимающий такую приличную должность. гражданин, говорит, я же человек интеллигентный, современный, но я не мог не прочитать Евангелие, я его прочитал. Какие-то выводы сделали? Ну, никаких, для общего сведения ознакомился. Крещены? Крещен. Так ты православный или нет? Ну, я крест даже ношу на груди. Даже ответить православный, и то уже язык не поворачивается. Ну вот, а если человеку дать конкретно вот эту фразу прочитать, он что скажет? Говорит, вы что там ахинею-то городите? Ты где вообще это взял? Говорят, в том Евангелии, которое ты читал. Не может быть. Говорят, не может быть. Ну как не может быть? Ты же читал Евангелие. Читал. Так эта фраза там была. Ужас какой. Не заметил, говорит, наверное. Я бы сразу закрыл и убрал. Ну как вот эти вот, которые стояли рядом несколько тысяч. Ждали чудес. Ждали личного блага, личного земного блага. Как только услышали эти слова, все разбежались сразу. Со страху, в ужасе. Кто может слушать слово такое? Жестокое слово. От этого многие, от учеников его, которые в суе носили имя учеников, идоша вспять, и к тому не хождаху с ним. Вот так. То есть многие при этом отошли и больше не ходили со Христом. Шок. Шок. А мы с вами делаем это, кто ходит каждый воскресный день на литургию, да еще и причащается регулярно, мы это делаем с вами. Как мы это стали делать? Мы не стали задумываться об этих словах. Мы как бы приняли и постарались так, условно говоря, не размышлять о них. Не размышлять. Или если делаем, вот участвуем в этом великом таинстве, то стараемся не задумываться о последствиях этого таинства. Просто так говорят. Люди говорят, честно говорят. Вот те, которые бывают на причастии, бессмысленно, без покаяния, без борьбы со своими страстями, они говорят, ну просто батюшка же объявляет, что надо причащаться, и как можно чаще. Вот мы ходим и причащаемся. И ныне наветуются сомнением о великом таинстве те, которые только носят имя христиан. Придерживаются наружных обычаев христианских, а по жизни и сердечному залогу чужды христианства. Здесь на всякий случай стоит вспомнить, когда святитель Игнатий писал эту статью. Середина 19 века, да ведь? Это та наша с вами Россия, Русь православная, в которой святитель Игнатий живет, общается с народом, знаком со знатью, с великими, сильными мира сего, общается с множеством людей разных сословий, бывает в монастырях, инспектирует эти монастыри как благочинный, знает своих прихожан, знает своих монахов, знает своих послушников и все это видит своими глазами. Все видит своими глазами. Смотрите, что пишет. Которые в суе носят имя христиан и придерживаются только наружных обычаев христианских. Что нам сегодня-то с вами так удивляться, что сегодня только внешняя сторона обрядоверия вообще осталась. Если в 19 веке он вот это вот говорит, ну, и это не удивительно. Если в то время правила-то были такие, что причащаться-то 4 раза в год. Мало того, не стали причащаться вообще. Вообще не стали. И появился царский указ. Если чиновник раз в год не принесет справку в свое учреждение, где он работает, что он причащался, его с работы должны были уволить. Вот как стимулировали. Стимулировали причастие хотя бы раз в год. Что толку от такого причащения? Какая польза? Какой смысл? Если человек знал бы веру, вел бы борьбу со страстями, хоть как-то себя бы судил сам бы себя, он бы бегом бежал. Бегом бежал бы и просился. А если его загнать уже не могут ничем туда, на литургию, чтобы причащаться, ничем. Уже указом царским загоняют. Как это причастие ему во благо могло быть? Просто никак. Да, жестоким было бы слово, если бы произнес его человек. Это мы возвращаемся опять, то есть продолжаем к той фразе «Еды ему и плоть, и пия ему и кровь». Жестоко слово сие, сказали очевидцы, те, кто слышал это, и разбежались, и чудес больше не надо. Все, пошли вы, свояси, хорош. Больше от этого нам ничего не хочется. Жестоким было бы слово, если бы произнес его человек. Послушание слову было бы невозможным, если бы слово произнес человек. слово произнесено Богом, принявшим по бесконечной благости своей человечество для спасения человеков. И потому слово должно быть преисполнено благости. Слово произнесено Богом, принявшим человечество для спасения человеков. И потому внимание к слову и суждения о нем не должны быть поверхностными. Итак, если и мы, современные христиане, не размышляли над этими словами Господа, не было нам страшно от того, что сказал Господь, не извлекли мы для себя никакую духовную пользу из этих слов, то мы тоже же поверхностные. Тогда мы опять как-то о вере думаем вот так вскользь, где-то там по поверхности. Мы не понимаем сути нашей веры. А суть основана на том, что Сын Божий воплотился. Сын Божий стал человеком, таким же, как мы. Кроме греха. Важное, существенное замечание. И всякое слово, которое Он сказал в Своем человеческом естестве, находясь среди людей 2000 лет исторического времени тому назад, это было слово истины. Это было слово самого Бога. Усомниться в этом слове верующему человеку невозможно. Не исполнять это слово верующему в воплощение Сына Божьего, в Иисуса Христа, невозможно. Вот тогда, значит, и заповеди надо знать, которые Господь Иисус Христос дал нам. И надо их изучать, смысл их понимать и пытаться исполнять. Они, это же слово Бога. И в этом слове истина, и по этим своим словам будет судить нас Бог, по этим самым своим заповедям. Итак, мы попадаем в сложнейшую проблему для нас, для каждого христианина. Признать Иисуса Христа Сыном Божьим, воплотившимся Богом, значит, надо слово Его узнать поскорее, слово этому верить и слово это исполнять. Еды Ему и плоти, пия Ему и кровь во мне пребывает, а аз в Нем, то уже надо понимать тогда. И ответственность понимать, которая при этом ложится на нас. Не просто происходит механическое соединение, не просто происходит автоматическое исцеление души, не просто происходит проникновение во Христа, и не просто Он врывается в нас с полной силой и властью, как Бог. Не может же Он взять и отменить тот дар свободы, которым наделил свое лучшее творение человека. Не может. Не хочет, точнее сказать. Как Бог, Он все может, но не все из того, что может, хочет. Интересное выражение ведь, да? Все может Бог, но из того, что может, не все хочет. А вот то, что Он не хочет, Он делать не будет. Никто Его не может заставить. И в этом есть Его власть. В этом есть истина. И наделив нас свободой, не отбирает эту свободу у нас. Дает нам поступать по этой свободе так, как мы хотим. И она бы не была свободой, если бы Господь частично что-то разрешал, как родители ребенку. Что-то могут разрешить, а что-то, то, что опасно для ребенка, уже запрещают. Вот Господь нам не запрещает жить так, как мы хотим, но при этом же предупреждает о той ответственности, которая на нас ложится при этом. Что за каждое и дело, и слово, и мысли, даже чувство мы дадим отчет Богу на суде. И по каким критериям будем отчитываться? По евангельским заповедям, который Он, Бог Слова, изрек, и Слово Его истина есть. Послушание Слову должно быть принято верою от всей души, как должен быть принят и вочеловечившийся Бог. Принятие Богом человечества непостижимо для человеков. То есть мы не можем действительно в тончайших, мельчайших деталях понять, как это соединилось два естества, божественное и человеческое, в одной ипостась, в Сыне. Как это соединилось? Наши самые величайшие святые, богословы, они как могли, как-то это нам сообщили. Но в этом сообщении есть общее понятие. Хотя бы так, чтобы мы вообще не уклонились куда-нибудь в страшное заблуждение, в ереси и в хулу на Бога. Но глубина этой тайны, она не может быть понята нами. Она не может быть осмыслена никакой тварью вообще. Не самой-самой развитой, не самой совершенной тварью. И ангелам это невдомек, хотя они плоти вовсе не имеют. Столько же непостижимы установления и действия Бога-человека. То есть как само воплощение непостижимо для нас, то так же точно и установление, и действие Бога человека бывают для нас непостижимы. А как же их тогда принять? Как их исполнять? Вот верой. Опять нам сказано верой. Принять на веру. Если это слово Бога, значит это истина. И по-другому не может быть. Если это слово проигнорировать, значит проигнорировать истину. Если распоряжение Божье не выполнять, значит презирать власть его над собой. Мы в крещении-то как обещались? Нас младенцами часто крестили. И на посмотреть, как это происходит, или в требнике прочитать, бывает, что мы некогда нам или не слышим, или слышим и не понимаем. Мы же отрекаемся от сатаны, да? Сочетаемся со Христом и исповедуем его как кого? Как царя и Бога. То есть подчинение. Подчинение полное и доверие полное, без всяких сомнений. Ну вот, а у нас во всем и сомнение, и недоверие. Они человека, зачатого в беззакониях и рожденного в грехах, человека, обреченного вечной погибели и вечному томлению в темницах и пропастях ада, усвояют Богу. То есть вот эти самые непостижимые для человека установления и действия Божьи, на что они предназначены, для чего? То есть человека, обреченного вечной погибели и вечному томлению в темницах и пропастях ада, усвояют Богу, соделывают Богом по благодати, возводят на небо для вечного жительства и для вечного блаженства на небе. То есть вот для чего эти постановления нам даны. Итак, если в нашей вере есть место вот этим понятиям, что цель нашей веры – это обретение вечного блаженства с Богом, со всеми святыми, со святыми ангелами, то для того, чтобы этого достигнуть, и в этом цель человека, жизнь должна быть подчинена этому, наша жизнь на земле. То есть все здесь делать на земле, но вот с этой главной целью. Возмущение у нас рождается моментально. Не раз приходилось слышать такие возгласы прямо из зала. Как тогда работать? Как тогда жить? Как тогда проблемы жизненные решать? Как? Ну, в соответствии с тем, как определил Бог. Заповеди нет на эту тему? Есть. Заповеди на эту тему есть. Со всех сторон Господь обставил нас как бы такой границей, таким, условно говоря, забором. Забором своих заповедей. Находясь в пределах, внутри вот этого забора, этого ограждения, мы исполняем евангельский закон. Мы этим приближаемся к Христу. Нарушая евангельский закон, мы уходим от Христа. Значит, и от благодати мы уходим. И когда мы говорим «приди и вселись в ны», вот оно что-то и не работает-то поэтому, что мы не исполняем то, что мы обязаны исполнять. Мы препятствуем благодати входить в нас через нарушение закона, евангельского закона, то есть Слова Божия, установление Божие. И все, что установил Господь в Евангелии, оно все нацелено, направлено для достижения блаженной вечности нами. Если мы ставим себе такую задачу, то все должны принять в Евангелии, и все должны постараться исполнять, в том числе и правила еды и мою плоть, и пия и мою кровь. Когда современные христиане не думают о необходимости святого причащения, считают себя христианами и раз-два в год или три в год так как-то, исполняя внешние формальные правила, готовятся к причастию и принимают Христа, не обнаруживая в себе никаких перемен. Не исполняем же мы при этом закон. Мы не понимаем суть закона. Мы не знаем благотворного влияния тела и крови Христа на наше тело и на нашу душу. Мы не испытывали этого или испытывали что-то противоположное и, может быть, даже отрицательное действие обнаруживали, а действие в себе страстей, когда они вспыхивают в нас, и нам это не нравится. Это означает только одно, что мы не принимали благодать. И если благодать и коснулась нашего сердца, то там эти змеи в сердце, страсти наши, когда уголь вот этот обжигающий на них попал, вот они закрутились. Закрутились, зашипели, залаяли, хотя они змеи, как псы и дикие волки. Давай кусаться, кусаться и жалить. Нас же изнутри, в наше сердце. Жалить, и в нас эти вспышки от действия этого яда, вспышки страстей неуправляемые, вот они и бывают. Вот говорят разнесло, вот говорят сорвало, вот говорят унесло, улетел. Как это так? Как это так могло быть? Христос, что ли, толкнул туда в пропасть? Господь угнал куда-то нас ветром? Нет, это лукавый как-то все это делает.